Вы слушаете «Крым Реалии» – совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Вітаю, салям алейкум, добрый вечер, студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. Российские власти Крыма уверены, что именно местные жители виноваты в изобилии мусора на полуострове. В Симферополе хотят поставить памятник вежливым людям. Материковая Украина продолжит поставки электроэнергии в Крым. А сейчас об этих и других событиях подробнее. Российские власти Крыма уверены, что именно местные жители виноваты в кучах мусора на полуострове, а не плохо работающие коммунальные службы. Вчера новый глава республики Сергей Аксенов прямым текстом заявил, что Симферополь превратился в гадюшник. А сегодня глава администрации столицы Крыма Алексей Бахарев обвинил в этом самих крымчан. В то же время Бахарев акцентировал внимание на том, что его подчиненные, курирующие сферу ЖКХ, не справляются с поставленными задачами. Так сегодня уволен начальник департамента городского хозяйства Олег Сальцин.
Работа администрации города еще не прошла год. За этот год сменилось два, уже и будет третий заммой по ЖКХ, и четыре руководителя департамента городского хозяйства. Где грязно-то? Ну, мы убираем 40% больше, а мусор не уменьшается, он увеличивается. Причины ясны и понятны. Халатное, негативное, пренебрежительное отношение к своему городу.
Во время голосования в Верховной Раде постановления о признании геноцида крымского народа крымские татары не отходили от мониторов, чтобы проследить за процессом. Об этом заявил глава Меджлиса крымских татар Рифат Чубаров. 12 ноября нардепы признали депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом и установили днем памяти 18 мая. По мнению Чубарова, принятый депутатами закон очень важен в условиях нынешних реалий в Крыму.
Зрозуміло, що опозиційний блок не голосував. Сотні тисяч кримсатар чекали таких рішень, ну не сталося. Але для тих, хто сьогодні, хто буде завтра тут жити, хто буде піднімати Крим після його деокупації, ми зробили просто дуже такий міцний крок.
В Симферополе рассматривают три участка для установки памятника вежливым людям. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Геннадий Бахарев, передает «Крыминформ». Согласно информации издания, в столице Крыма должен появиться памятник вежливым людям. На конкурс лучшего проекта уже поступило 4 заявки. Средства на изготовление и установку памятника решили собирать на специальный счет, реквизиты которого обнародуют после выбора окончательного проекта памятника. По оценкам российских депутатов Госсовета Крыма, максимальная стоимость монумента – не превысит 2 миллионов рублей. Материковая Украина и в дальнейшем планирует поставлять электроэнергию в Крым, несмотря на нарекания многих активистов, которые уже почти 2 месяца блокируют поставки товаров на полуостров. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил о том, что предложит Кабинету министров продлить договор поставки материковой Украины электроэнергии в Крым на 2016 год.
Рішення по поставці електроенергії в Крим – це було рішення Кабінету міністрів. Я ще раз буду в цьому році виносити на продовження цього договору. Тому що я переконаний, що для того, щоб повернути цю територію в Україну, ми повинні з людьми, звичайними людьми, які там проживають, відноситись адекватно. До тих пір, поки не буде прийняте політичне рішення, ми будемо виконувати свої зобов'язання.
За минувшие 2 дня российская авиация в Сирии совершила более 100 вылетов, поразив почти 300 объектов, в том числе принадлежащие боевикам ИГИЛ заводы по запуску, выпуску боеприпасов, склады с оружием и базы подготовки. Авиагруппировка расширила зону операции. Удары наносятся в 8 провинциях. Об этом сказал официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков. Спецслужбы ЕС раскрыли новую международную террористическую группировку. В результате проведенной спецоперации в Италии и странах Северной Европы были задержаны 17 человек, причастных к международному терроризму, сообщили итальянские следователи. Цитата. Среди задержанных 16 иракских курдов, а также один выходец из Косово. Их главой был Мулла Крекер, один из основателей Аль-Каиды. А теперь он основал новую террористическую организацию «Рафти Шакс», связанную с ИГИЛом, говорит итальянский прокурор Франко Роберти. Украина введет мораторий на выплату долгов России, если она не согласится на их реструктуризацию. Об этом по итогам встречи с министром финансов США Джейкобом Лью заявил премьер-министр Арсений Яценюк.
Інших умов, ніж ми запропонували іншим кредиторам, Росія не отримає. В тому випадку, якщо Росія не погодиться на відповідну реструктуризацію, уряд України запровадить мораторій.
Це були новини радіо «Крим Реалії». Ефір провела Валерія Максимова. Далі продовжать мої колеги.
понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Павел Казарин, и действительно, это Крым Реалии. Так уж получилось, что в этой студии мы очень часто обсуждаем политику и экономику. Мы обсуждаем сиюминутные вещи, забывая о вечном, если угодно. Хотя, на самом деле, вы знаете, есть целый ряд тем, которые обсуждать нужно и должно. И, на самом деле, это наша большая журналистская проблема, что мы уделяем им значительно меньше внимания. Возможно, потому что они не предоставляют нам каких-то очень больших резонансных информационных поводов. А возможно, просто потому что мы сами не научились замечать те самые информационные поводы, которые эти сферы нам готовы дарить. Я говорю в том числе о науке. В первую очередь о науке, об академической науке, об университетской науке. И вот о том, что происходит в этой сфере, мы будем как раз-таки сегодня говорить в этой студии.
Тема дня.
Мы рады приветствовать. У нас сегодня в гостях Антон Синенко, научный сотрудник Института физики Национальной академии наук Украины. Антон, добрый вечер.
Добрый вечер.
Антон, слушайте, ну на самом деле, когда говорят о науке, вот как-то все время исходит из каких-то максимальных формул. То есть говорят, либо все очень плохо, либо наоборот говорят, что украинская наука таким шапкозакидательским лозунгом впереди планеты всей. Вот на самом деле, украинская наука сегодня, что это?
Украинская наука сегодня – это, в первую очередь, слово «реформы». То есть это не хорошо, это неплохо. Конечно, хорошо быть не может, потому что финансирование изначально было достаточно низким, вот, ниже, чем 0,5% от ВВП, при том, что нормальные страны финансируют 2% ВВП. По закону украинская власть должна финансировать украинскую науку не ниже 1,7% ВВП. Ну, естественно, из-за низкого финансирования, как бы, украинская наука медленно, но очень стабильно умирает. Но нельзя сказать, что все плохо, потому что, глядя на количество разработок, которые продуцируют украинские ученые, в том числе, которые они сделали и за 25 лет, и за последние года, то можно сказать, что пациент скорее жив, чем мертв.
Несмотря на все усилия.
Несмотря на все усилия, да. То есть у нас вот были усилия по тому, чтобы уничтожить нашу армию, но со стороны вот неких персонажей не получилось, слава богу. И я надеюсь, что с украинской наукой тоже это не выйдет. И почему я сказал о реформах? Потому что буквально вот на этой неделе в первом чтении принят законопроект про науково-техничную деятельность. И это результат реформ неравнодушных граждан, внимания неравнодушных граждан и научных сотрудников, в том числе молодых, не очень молодых, которые пытаются видеть украинскую науку на мировом уровне, и чтобы она работала по западным стандартам, которые, ну, все-таки, можно сказать, являются, ну, лучшими в мире.
Кстати, вот про закон. Дело в том, что вот появилось несколько комментариев из профессиональной среды. В частности, вот мы нашли комментарии Александра Наконечного, это украинский кибернетик, педагог, доктор физико-математических наук, профессор. И он как раз-таки тоже высказывал свое мнение о том, что может принести вот принятие нового закона. Давайте послушаем его мнение.
Точка зрения.
Інтеграція університетської науки з академічною дуже суттєво покращена. Потім розширено права науково-педагогічних працівників, вони прирівняні до наукових працівників Академії наук України. Створюється агентство фундаментальних досліджень, яке нове абсолютно, яке буде контролювати наукову роботу на грантовій основі. Вибірні члени президії Національної академії наук, так мовити, член корів, там процес покращений, залучена громадськість дуже суттєво до цього процесу. Обіцяю, що буде суттєве фінансування, в тому числі молодих вчених, на грантовій основі. Тобто ви подаєте гранти, грант виграє, там вже суттєве збільшення фінансування йде для цих, для молодих.
Это было мнение, друзья, Александра Наконечного, доктора физико-математических наук. Он как бы с оптимизмом смотрит на новый закон, а мы как раз его обсуждаем, в том числе этот закон и ситуацию украинской науки в целом, с научным сотрудником Института физики Национальной академии наук Украины Антоном Синенко. Антон, вот на самом деле, очень часто мы же смотрим на закон, ну, условно говоря, как на какую-то бумажку с буквами, и вопрос вот того, его принятия, на наш взгляд, еще не всегда значит, что какие-то вот положительные тенденции будут заложены. Но я так понимаю, что вы как раз с оптимизмом смотрите на тот документ. Вот что он изменит? Вот не было закона, теперь он появился. Что дальше?
Значит, все реформы в любой сфере, конечно, начинаются с основного закона, который потом должен дорабатываться подзаконными актами и тому подобное. Так вот, что главное с моей точки зрения, как физика из фундаментальной науки, значит, во-первых, это повышение прозрачности того же вот грантового финансирования. Очень часто вот граждане, эксперты говорят, что наука должна финансироваться через гранты, хотя это не целиком верно, потому что та же фундаментальная наука должна иметь базовое финансирование от государства, это мировой опыт, то есть... Но что здесь важно? Чтобы на пальцах объяснить, в чем вообще прелесть заложенного в законе процесса финансирования, значит, мы отыскиваем очень умных людей, ученых по всему миру, в том числе иностранных экспертов, у которых очень высокие показатели. Есть такое понятие, как индекс Хирша. Так вот, чем он выше, тем лучше. И мы у этих ученых спрашиваем, а кого бы вы порекомендовали для того, чтобы... Вот этот человек, которого вы рекомендуете, оценивал украинские научные группы, украинские институты, украинские вот идеи, разработки и тому подобное. То есть, и потом будет на основании вот их мнений сформирован национальный совет по науке, который будет и распределять финансирование из новосозданного национального фонда исследований. Сейчас существует государственный фонд фундаментальных исследований, а новый закон позволит не только финансировать фундаментальные разработки, но в том числе и прикладные, то, чего требует наше общество, наши налогоплательщики, потому что прикладные разработки тоже получают очень тяжелый путь в жизнь. Значит, и в чем прелесть такой штуки? Хороший ученый с высокими показателями мирового уровня никогда не пойдет на сделки ни с какими там вот чиновниками. Ну, хочется в это верить. То есть, чтобы, например, протянуть какие-то нестоящих людей, нестоящие разработки, чтобы деньги вот пошли не на действительно стоящую науку. Потому что он рискует своей международной репутацией.
То есть, по большому счету, закон, он вводит как бы инструмент контроля, условно говоря, институт тех людей, которые будут, ну, как бы задавать векторы движения.
Так точно. Именно вот этот вот совет, он там прям в законе так и прописано, что он будет определять направление движения вообще вот развития украинской науки на многие года вперед.
Это главное и единственное достижение, или можно говорить...
Там очень много разнообразных усовершенствований. Для меня, например, очень важно, что наконец-то можно будет поехать на стажировку за границу на срок до 2 лет. Сейчас, если я еду больше в командировку более чем на 2 месяца, я должен увольняться. Это, кстати, одна из процедур вытеснения молодого интеллекта из Украины. То есть, либо ты едешь на Запад и увольняешься здесь, ну, а потом через конкурс возвращаешься обратно, либо не едь на Запад вообще, не повышай свою квалификацию. То есть, там есть возможность командировок по полгода. Будут сняты таможенные пошлины и вот специальные сборы с оборудования, реактивов и материалов, которые возятся в Украину. То есть, это существенно облегчит нам жизнь. Значит, единственный вопрос, вообще все, если честно, вот так сверху посмотреть, все очень хорошо. То есть, это результат реформ, люди работали над этим вот некоторые там 9 лет, я конкретно к этому присоединился 3 года назад. Но сейчас весь вопрос упирается в том числе, например, в Прокинцеве положение. То есть мы принимаем закон, но на основании этого закона нужно поменять кучу других нормативных актов. Ну, например, вот я говорил про таможню, то есть должны там таможенное законодательство быть изменено. И там весь вопрос в сроках. То есть мы декларируем хорошие принципы, но вот я Прокинцеве положение по диагонали прочитал, потому что я не эксперт, я просто тоже как широкая публика могу прочитать, то там кое-что вводится с 17-го года, кое-что с 19-го, кое-что с 20-го. То есть, ну вот к этому есть вопросы. И еще вопрос в декларациях. То есть там тоже есть хорошие такие вещи, молодежные кредиты пильгові там для молодых науковцев, там забезпечення, там, чтобы минимальные уклады были дуже нормальні. То есть на самом деле это есть и в существующем законодательстве, но это не исполняется ни в коей мере.
А у меня вопрос. Вот если так послушать со стороны, то есть получается, что вопрос стоял просто в разработке нормального научного закона, в его принятии. Но мы же понимаем, что любые реформы, они проводятся всегда через сопротивление существующей системы. Вот кто является теми группами влияния сегодня в Украине, которые не хотят реформирования существующей научной сферы?
Значит,
кто-то баба-яга, которая против?
Я бы это так сказал. Обтекаемо это чиновники. То есть вот 3 года, которые я присоединился к группе молодых ребят, которые штудируют этот закон, мы в том числе занимались кучей других нормативно-правовых актов, которые, например, обязывали молодых ученых заниматься рассылкой авторефератов, например, за границу, вот, в Азербайджан, Таджикистан, и эти авторефераты были на украинском языке. То есть это бессмысленная просто трата времени. Это также вот были разнообразные структуры, которые требовали с молодых ученых там деньги за публикацию объявлений, что они защищаются. То есть чиновничий аппарат, он постоянно создают какие-то бюрократические препятствия. И закон на самом деле этот должен был появиться еще лет 10 назад, как минимум. Значит, это не в качестве рекламы, просто я с этой женщиной знаком, это Наталья Шульга, вот, которая одна из таких вот, я бы назвал, столпов вот этого вот реформирования научной сферы. Она начала эту деятельность еще, если меня не изменяет память, еще с 2005-2006 года. Так вот, ну, я бы предложил вам вот с ней пообщаться, она бы вам порассказывала, вот, какое чиновничье сопротивление вообще любым реформам происходит вот в этой сфере. То есть, почему для меня, на самом деле, это загадка, потому что я молодой, я хочу каких-то инноваций, чего-то живого, а почему люди, ну вот, пытаются сохранить что-то старое, ну, для меня это непонятно.
Ну, на самом деле, понятно, друзья. Буквально через секунду о том, что может сегодня украинская наука уже сейчас предложить стране.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 9.35 и в 19.30 по крымскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
У микрофона Павел Казарин. Напротив меня Антон Синенко, научный сотрудник Института физики Национальной академии наук Украины. Мы говорим о том, что из себя представляет современная украинская наука, о том, скорее пациент жив или скорее пациент все-таки как бы тенденции неутешительные. Вот Антон с осторожным оптимизмом говорит о том законе, который готовится к принятию Верховной Рады. Но вы знаете, если уходить из законотворческой сферы в сферу практической, вот, повседневной реальности, сразу возникает вопрос у человека, далекого от мира, как бы, украинской науки, а вот что сегодня украинские ученые могут готовы предложить украинскому обществу? Есть ли те разработки, которые они сегодня готовы вынести на блюде и отдать, ну, в самые разные сферы?
Конечно. Значит, разработки следует подразделять сразу на два вида. Фундаментальные какие-то разработки и прикладные. Фундаментальные – это те, которые разрабатываются десятилетиями. Прикладные – это те, которые разрабатываются на основании фундаментальных, там за год-два и доводятся до производства. Значит, сразу скажу то, о чем я узнал вот в последний момент. Я уже это озвучивал у себя на ленте в Фейсбуке. То есть самое главное достижение украинских ученых, с моей точки зрения, вот в противостоянии с той же Россией, это продление ресурса ядерных реакторов украинских атомных электростанций. Потому что согласно проектной документации, они должны быть выведены из эксплуатации в 2017 году. Mm-hmm. Ну, вот с 2011 по 2017 год практически там 15 из 17 этих реакторов должны быть выведены из эксплуатации. Украинские ученые разработали методики, проверили, диагностировали и выдали заключение на основании серьезных научных исследований, что реакторы могут продолжать работать дальше. Если бы этого не было, уже бы сейчас мы вынуждены были полностью у России закупать, импортировать электроэнергию в очень большом объеме, потому что атомные электростанции, они составляют очень большую часть нашей электроэнергетики. Если переходить к более понятным вещам, значит, конкретно с украинскими разработками я начал сталкиваться, интересоваться ими весной этого года, когда я пришел в Национальную академию наук и просто попросил список этих разработок. Мне эти разработки предоставили. Еще раз подчеркну, что если журналисты говорят, что разработок нет, это значит, либо они дискредитируют себя как журналисты, то есть либо им это неинтересно, либо они некомпетентны, либо они просто не спросили. Значит, например, вот то, что я всегда меня это поражает, это электросварка живых тканей. Когда человека разрезают скальпелем, его не нужно зашивать шовным материалом, а вот просто прикладывают электроды, и вот как вот металл с металлом сваривается, точно так же свариваются ткани, и послеоперационный период очень резко уменьшается. Это препараты Фазограф, которые способны предусмотреть у человека инфаркт миокарда. Это препараты Тринар, которые уменьшают послеинсультный период на порядке, то есть развивают конечности, которые вот не могут двигаться, они с помощью специальных электродов это все делают. Это специальные линзы, которые выравнивают косоглазие у детей. Ну, все это медицинская сфера, в том числе и противоожоговые повязки для бойцов АТО. Это и кровоспас, который аналог Целокса. Весь вопрос упирается в финансирование, то есть чтобы, например, тоже Минохороны здоровья закупала вот эти вот приборы и препараты в больнице. И в том числе это вопрос к нашему производству, которое не совсем хочет эти штуки брать себе на производство, потому что выгоднее эксплуатировать старые какие-то разработки.
Ну вот, кстати, да, в тех странах, которые принято называть нормальными рыночными экономиками, бизнес как раз-таки сопряжен с академической наукой. Я вот помню там пример там, Украинского католического университета во Львове, которым пришли там местный бизнес и заказал им, например, магистратуру там по определенному направлению менеджмента. Но это, быть может, один единственный или один из немногих примеров того, как бизнес приходит и работает, ну, в данном случае, с университетской средой. А вообще бизнес украинский, он готов вкладывать, инвестировать в науку, понимая, что эти инвестиции окупятся столицей?
не готов. Это мое мнение, и я не видел противоречий этому мнению в реальной жизни, потому что я очень тесно общаюсь с разработчиками. Конечно, есть серьезные подвижки, но лучше мы разработчиков как-нибудь. Вот вы пригласите, пообщайтесь с ними. Почему? Есть два вида бизнеса в Украине, так называемые олигархические, которым не интересно вообще ничего. Они живут на ренте либо металлургических комбинатов, либо там на добыче газа, либо угля, либо того подобного. Конечно, есть пример одного олигарха, который содержит металлургический комбинат и выпускает, по-моему, колеса для вагонов, и вот он содержит научную группу, которая занимается вот сплавами металлов. Но это нонсенс, то есть на самом деле это крупица зерна в этом всем. А нормальный бизнес, я его понимаю, он не готов рисковать своими инвестициями. Потому что вот возьмем прекрасную разработку противоожоговой повязки, которые рекламировались, ну, так скажем, в украинском антикризисном медиацентре. Они очень полезны и для бойцов АТО, и в повседневной жизни могут быть полезны. Очень уникальная штука, я президент ее смотрел и рассматривал. Но надо провести сертификацию, надо провести клинические испытания, надо построить цех, надо наладить линию по производству. Вопрос упирается в стоимость кредитов в нашей стране, вообще в инвестиционную привлекательность любых вложений, то есть в налоговую политику. То есть эту всю сферу, то есть когда вот я говорю о финансировании украинской науки, я даже, ну нельзя сказать обвиняю, то есть я укоряю государство не в том, что оно финансирует плохо науку вообще, а в том, что оно не создает...
Правила игры,
которые позволят вот тому, как тот же израильский бизнес поддерживает свою израильскую электронику, французский бизнес, который поддерживает французскую там научно-техническую отрасль. У нас нет запроса от бизнеса на инновации. У нас нет промышленности, которые готовы были бы принимать наши разработки.
И самое главное, я так понимаю, что все это речь о долгих деньгах. То есть это не то, когда ты вкладываешь, условно говоря, сегодня 1000, а через год забираешь 10. Это та история, когда ты можешь сегодня вложить 1000, получить 1 000 000, но этот миллион ты получишь через 5-10 лет.
Мало того, не миллион, я бы сказал, иногда можно получить миллиарды. Я люблю пример очень вот про Альберта Эйнштейна, когда он свою теорию относительности разрабатывал, которая легла в основу точности системы GPS. Простите, давайте оценим, а сколько стоит вообще вот, прибыль от использования системы GPS? Наверное, даже не хватит нулей на формате А4 для того, чтобы записать это число. Фундаментальная наука, если в нее вложиться, она потом государству, бизнесу в виде прикладной науки приносит такие цифры, которые даже тяжело исчислять.
У моей одной знакомой есть хорошая фраза, ну, которая, цитата, которая ей нравится, о том, что ценности мажутся на хлеб. То есть наука тоже может мазаться на хлеб, но делает это как бы с большим временным лагом, да, после начала
Конечно.
Инвестирования.
Это наука, это самый серьезный бизнес в мире. То есть это не то, что ты купил там одно грязное яблоко, помыл и продал его чистым в два раза дороже. Это серьезный бизнес, но этот бизнес потом, мало того, этот бизнес будет формировать вокруг себя еще среду умных людей, культуру определенную и вообще научно-технические инновации во всех остальных сферах.
Я помню, вы в том числе у себя на Фейсбуке писали о примере израильской науки, которая 70 лет назад, скажем, не существовала, там, а потом 70 лет назад, скажем, ну плюс-минус, она появилась, и сегодня ну, мы как бы знаем об израильских, я не знаю, медицинских как бы, там, прорывах медицинской науки и так далее, и так далее. Вот благодаря чему вот создается научно-технический вот израильский рецепт? Он в чем?
Израильский рецепт вообще, с моей точки зрения, как государство, я тоже не эксперт, это в том, что страна изначально была сформирована единомышленниками, которые не пытались пилить бабло и выдумывать велосипед. То есть, если у них был запрос на то, чтобы кормить свою страну продуктами питания своего производства, потому что импортировать было дорого, то простые продукты не росли, значит, все упиралось в то, что надо сделать такие продукты на основании каких-то биотехнологий, которые будут требовать минимальное количество воды и будут выращиваться. Они не выдумывали велосипед, они понимали, что умным людям сначала нужно что-то дать, и потом эти люди дадут в 10 раз больше. То есть это секрет прост, это огромное финансирование, 5% ВВП. То есть сначала эти 5% дает государство, потом государство параллельно же, естественно, занимаясь и обороной, и развитием гражданского общества, оно занимается созданием инвестиционного климата, и сейчас действительно большую часть израильской науки финансирует, так скажем, частный и корпоративный сектор. Но государство создало все это. А что такое государство? Государство, в первую очередь, это граждане, сознательные граждане. Вот я не устаю повторять, на Майдан вышел 1 000 000 человек. Мне иногда начинает казаться, когда особенно читаю Facebook, что этот вот 1 000 000 человек, ну плюс Майданы по многим городам, это были почти единственные адекватные люди в стране. Потому что это люди, которые направлены на модернизацию, на прогресс, на вообще техническое там, вот, совершенство, на гражданское общество. Все остальные люди либо не принимают участие в вообще ни в чем, либо, ну, даже вот саботажем занимается. Ну, вот такое мое мнение.
Ну, к сожалению, нередко случается так, что в большинстве стран драйверами перемен становятся 3-5% населения, не более, и так уж или иначе, вот именно за активной частью, за пассионарной частью идет пассивная часть. Ну, вы правы, на самом деле, главный вопрос сегодняшнего дня – это сможет ли украинское гражданское общество приватизировать украинское государство. Вы когда упоминали о том, что, условно говоря, в Израиле затраты на науку, а я напомню, друзья, что в эфире «Крым Реалии» мы говорим с научным сотрудником Института физики Национальной академии наук Украины Антоном Синенко о состоянии положения дел в украинской науке. Вы говорили вот о том, что Израиль там 5% ВВП выделял науку, в Украине 0,3 сегодня, если не ошибаюсь, да, ВВП. Да. На что вообще хватает этих денег?
Посчитать просто, то есть если разделить на количество сотрудников, это ориентировочно плюс-минус 40 тысяч человек, значит, этого хватает на человека по 5 тысяч гривен, то есть это только зарплата и только коммунальные услуги. На реактивы и оборудование денег давно нет, то есть там, да, там остается еще несколько миллионов на программы того же фонда фундаментальных исследований, которые финансируются крайне мало, то есть кое-что там еще перепадает, но глобально это ни на что не влияет. То есть сейчас наука проедает свой... как это, кадровый запас, кадровый потенциал. То есть сейчас идет огромная оттечка людей. Вот я опять подчеркну, это 7 тысяч молодых ученых за 3 года покинули научную сферу в Украине. Вот в 3 раза вообще сократилось количество ученых в стране за 25 лет. Это колоссальная цифра. И ну, многие вот даже разумные люди меня поддержат. Если мы говорим о том, что давайте мы оставим там 100 ученых в Украине, которых будем финансировать достойно, этого не может быть. То есть из 100 человек всегда там двое будут лучших, там 4 середняка, остальные будут плохими, там, ну, образно говоря. То есть это распределение Гаусса так называемое, так и везде. То есть чем больше у нас количество людей, которые занимаются в какой-то сфере, тем больше из этих у нас будет лучших прорывных разработок, тем больше у нас будет такой комитет. То есть это борщ, в котором варится научная идея. Для ученого важно сообщество. И другие страны, которые нормально финансируют науку, это понимают. Не все ученые могут быть эффективными, но очень важна вот эта вот научная среда, когда есть коллеги, когда есть научные группы и тому подобное. Нобелевскую премию получает один человек, но затем одним человеком стоят тысячи людей. Тысячи.
А война нередко становится драйвером для развития науки. Вот в Украине эта связка война и научно-техническое развитие, прогресс, оно есть или его нет?
Запрос от Минобороны, конечно, есть по своим программам, по своим каналам. То есть вот у меня институт занимается датчиками противоракетной обороны танков. Это то, благодаря чему танк противостоит противотанковым ракетам. Но вот все, что касается железа, кое-как оно становится на поток, на конвейер. То есть там есть, конечно, и такие примеры волонтерства, когда ребята вот из института, по-моему, магнетизма и металлофизики делают сами миноискатели, пытаются его что-то там впровадить. Но все, что касается околовоенной сферы, то есть тот же кровоспас или те же противоожоговые повязки, тоже Минобороны пока что не рассматривает, потому что, ну, как-то вот еще не до того, я так понимаю. А вообще, конечно, очень трудно. У нас... Вот, например, у нас авиационная промышленность, у нас ученые также вот занимаются, например, какими-то противокоррозионными покрытиями там, или покрытиями лопаток турбин и тому подобное, то, ну, к сожалению, у нашей армии пока недостаточно средств, чтобы закупать, ну, например, огромное количество самолетов. Там. Ну, то есть армия сейчас реально занимается тем, что она выравнивает свое положение после систематического уничтожения после 25 лет.
И этим же, я так понимаю, что как раз-таки бюджет как бы в системе выживания находится и украинская наука. Но на самом деле, вот то, о чем вы рассказываете, оно более чем показательно, потому что вот это та самая история, когда государство существовало последние 23 года, для того, чтобы проедать советское наследство, советский ресурс, доедать и обгладывать эту лошадь, которая уже умерла. А вот сегодня мы стоим, по большому счету, перед выбором. Либо измениться, либо, по большому счету, исчезнуть. И это такая точка бифуркации, в которой вся страна замерла вместе с гражданским обществом. И на самом деле, знаете, вся вообще это вот характерная история про то, что мир делится на две большие группы людей. Первые катят этот мир, вторые бегут рядом и кричат, куда же катится этот мир. И у нас сегодня был как раз-таки в гостях человек, который принадлежит к первой группе. Спасибо. Антон Синенко, научный сотрудник Института физики Национальной академии наук Украины. Друзья, не мыслите в двухмерных категориях. Мир значительно сложнее, чем вам порой пытаются навязать. Думайте сами. Это была программа «Крым Реалии». У микрофона был Павел Казарин. До скорого.
с понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.